Сегодня у нас 18-е занятие. Так, сейчас, секунду, я налажу. Будем считать, что... Так, пусть. Значит, мы продолжаем тему. Так, ну, значит, хорошо. Значит, это 30 из Иегескеля пророк, 37-й пасук, перек, 12-й пасук, он изучался в прошлый раз. Посему пророчеству и скажешь им, так сказал Господь Бог. Вот я открываю могилы ваши, и подниму я вас из могил ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля. Это пасук. Здесь отмечено в этом пасук три этапа, три глагола. Подыму из могил. Нет, извиняюсь. Открою могилы, подниму из могил и приведу в землю. Три глагола, три этапа Геулы. Вот сейчас мы остановимся на каждом из них. Первый. Открою могилы. Значит, ну, не в прямом смысле могилы. Могилы – это выход из Галута. Так, на духовном пространстве есть вот клипот, блокировка от неба. Это есть тюрьма. Освобождение от клипот – это выход из Галута. Значит, открою могилы, значит, будет дана возможность выйти. Откуда? Из того места, где находишься. Находишься в Галуте. Здесь может быть очень комфортно. Не очень комфортно, но придется выходить с того места, где пребываешь. Значит, я сказал слово «приходится», оно неверное. Всевышний только откроет могилы. Дальше дело человека. Хочет – выходит, хочет – остается в том месте, где есть выбор. Как в Мицраим. Кто захотел, пошел за Моше непонятно куда, какую-то другую землю. А кто не захотел, тот остался. Вот примерно такая же картина и здесь. Ну вот, кстати, предстоит, поскольку все люди приехали с той стороны, ну почти все, то, значит, придется эмигрировать, если захотите, по желанию. Новая эмиграция. Ну, разница между той, которая была у нас, и той, которая вот предстоит, это то, что эта эмиграция гораздо труднее. Это внутренняя эмиграция. Совместно, к которому привязан. Это непросто. И тут будем дать выбор. Значит, ну, не просто скажете, выходите и все, вот идите за этим Мешиих. Пришел Мешиих, идите за ним. Очевидно, он как-то продемонстрирует, что он действительно Мешиих. По-видимому, будут чудеса. Еще какие-то вещи будут случаться, которые поставят человека перед выбором, да или нет. Вот будет дан выбор. Дальше это несколько напоминает то, что произошло с Авраамом. Он жил там в Эрец, как это называется, Урказдим, с родителями. Ему сказано было «Эхлыхо». Иди, куда идти? Объяснено не было. Когда покажу, туда иди. Геула. Выходи с того места, где находишься. А куда? Мы же не знаем, что нас ждет. Никто не знает, кроме того, который все знает. Вот надо будет идти за предводителем. Так. Это вот первый этап. Значит, ну, очевидно, человеку будет действительно дан выбор, не просто сказать, что идти вот за тем, который пришел. Будет как-то продемонстрирована сила того человека, что он связан со Всевышним. Это вот все выдано. Чудеса наверняка будут, хотя Рамбам это отрицает. Ну, так, теперь второй этап. Подниму вас из погребений, из могил ваших. Здесь же другое. Здесь мы видим участие самого Творца. Там просто откроет дверь и, пожалуйста, иди, если хочешь. А здесь нет. Он же сам подымает. Сам совершает это действие по отношению к людям. Значит, уже будут какие-то происходить изменения на внутреннем уровне. Потому что Творец поднимает, значит, небеса начнут разговаривать. Ну, условно говоря, не словами, а вот давать какую-то силу вниз. Это есть Всевышний подымет. Значит, он подымет. Даст силу, которая свяжет с небом. Значит, должна эта сила с неба прийти. Начнут действовать небеса уже активно. Не в плане чудес, а на каком-то внутреннем уровне. Значит, это второй этап. Отдаление, да, теперь скажем, подыму вверх. Это более отдаление от того места, на котором мы сидим. У каждого свое место. Значит, у кого теплое, у кого не очень теплое, у кого с углами, у кого гладкое. Но, значит, вот с этого места надо будет уходить. То никуда не деться. Куда уходить? Да, к небу. В неизвестность. Ну, будет хороший, так сказать, ведомый. И, значит, можно будет полагаться на это, кто сможет. Дальше здесь такой момент. Люди раньше были, мы есть, собственно, были, мы еще есть. В этой тюрьме, в Галуте. Ну, человек находится в тюрьме многие-многие годы, кому же сколько лет. Он слабенький. Здоровье не то. Значит, надо лечиться. Мы не говорим о физических недостатках, изъянах. Мы говорим о внутреннем здоровье. Вот это поднятие вверх, которое здесь значит, предполагается, оно есть лечение. Лечение от того места, где был. Вверх, значит, сила небес тебе дана. Это есть рефуа, это есть лечение. Это вот второй этап. Первый выход из тюрьмы. Второй революционный период, как бы. Ну, как женщина рожает, и потом отправляют там в какое-то, значит, место, она там несколько недель там сидит, отдыхает и приходит в себя. Это второй этап. Теперь третий этап. Третий этап, сказано, приведу Адмас Исраэль, землю Израиля. Вот интересно, что за этап такой? Ну, по-простому, когда человек уже креп, он может так и двигаться, приходить в ту точку, куда нужно. Эта точка обозначена Адмас Исраэль, земля Израиля. Надо сказать, что этот термин в Танахе встречается только у одного пророка Иезекииля, больше ни у кого. Специально какой-то термин, который он ввел, чтобы что-то сказать. Это интересно. О чем речь? Почему именно Иезекииль это ввел, а другие вот пророки не говорят про это? Есть слова «Эрец Исраэл», там, «Лаисраэл». Конечно, разные варианты есть, но вот «Адмас Исраэл» только у него. Значит, давайте вникнем, что здесь стоит за этим. Адмас, земля, 445. Исраэль 541. Два числа. Значит, какое число их соединяет? Разница между двумя числами 96. Это существенная характеристика этого термина «Адмас Исраэль», «Земля Израиля». 96. Девяносто шесть — это 9 и 6. 9 похоже на 6. Даже вот по написанию, как мы знаем, числа, перевернуть шестерки будет девятка. Но это и по концепции тут будет большая связь. Что и 9, и 6 означает один и тот же уровень существования Творца. Будем считать, что у него условно 10 уровней основных. Десятое – это корень нашего творения, называется Малхут, царство. А вот предыдущий уровень, он имеет номер 9. Если последний десятый, то предыдущий – это девятый. Это если считать в десятичном системе, в десятичной шкале. А если мерить по дням, 7 дней творения, то вот этот нижний уровень будет седьмой, а перед ним – непосредственно следующий, шестой. В этом смысле 9 и 6 то же самое. То есть, в какой шкале мы считаем, по десятичной или по семеричной? Так вот, 96 означает и 9, и 6, это число, которое непосредственно перед корнем творения. Этот нижний уровень, он десятый, он корень творения. А это к нему корень. Откуда он вышел? Откуда он получает питание? Это здесь число 96. И вот когда это 96 соединяется с десятым уровнем, идет специальная шефа, которая идет от бины, то есть от специального корень всего творения на верхнем уровне. И вот тогда будет и Геула. Мы видим вот эти слова «Адмас Исраэль» 445 и 541, они завязаны на этом число 96, который говорит нам об этом предыдущем уровне корня нашего творения, то есть о Геуле. Что-то первое, что мы можем сказать о этом словосочетании «Земля Израиля». Ну и в тексте, да, он приведет в землю Израиля. Мы и так здесь живем. Ну, некоторые за границей, а некоторые здесь. Так мы не воз... мы... Это не та земля, это не то пространство, в которое нас должен... приведут в Геуле. Совсем, совсем не то. Можно даже сказать, диаметрально не то. Настолько не то. Но вот обещается вот это, Адмас Исраэль. Числа такие возникают там. Так. И вот это первое. Дальше. Ну, сложим теперь эти два числа. 495 и 590, 541. В сумме получается 986. С этим числом можно работать, по-разному комбинировать. Но мы пойдем вот в такую сторону. До тысячи сколько не хватает? 986 до тысячи. Что тысяча – это завершение витка. 14 не хватает. 14 – это гематрия имени Давид. А Давид – это, ну, мы знаем, Мелах, царь. Но это еще и вот его душа, как говорят, она пришла из этого десятого уровня, из Малхута. Он стал царем. Малхут – это царство. Мелах, он и был Давид Мелах. Настоящий Мелах, не как Шалу. Так вот мы здесь видим это число, которое мы получили, Адмас Исраэль, 986. И выход на Малкут, на корень творения. Значит, отсюда мы можем сделать заключение, вывод, что вот Всевышний приведет нас к чему? К корню творения, к этому десятому уровню его существования. Мы с ним будем связаны. Вот это будет суть Геулы. Так, дальше. Пойдем дальше двигаться в этом направлении. Сейчас мы посмотрим на само слово, как оно здесь написано, «адмас» – «земля». Там есть буква «далат», которая, если считать от начала пасука, будет 86-й в пасук. Кстати, весь термин «адмас Исраэль» – это 986. Вот 86 и 9, 909. Ну, 9 мы говорим, это уже вот важно про Геулу. А вот сейчас еще 86 всплыло как важное. Что такое 86? Ну, это гематрия имени Луким. Имя Творца, которое как раз и относится к этому десятому уровню. То есть, когда говорит пасук «Адмас Исраил», здесь вот эта буква «Далат», она указывает, 86-я буква, она как раз указывает на вот этот момент подсоединения к корню. 86-я буква – это и есть десятый уровень. Это имя, которое на этом десятом уровне. Буква «далат» – это 4. 84, 86 и 4 – 90. Вот как раз 9 это фигурирует здесь. 986. То есть как мы не смотрим вот на это, мы обнаружили здесь букву «далат», которая отвечает всей концепции Геулы. 86 – имя. В сумме с «далат» самим четверкой это будет 90, это вот девятый уровень. Ну и другие вещи можно здесь говорить. Это особая буква. Она отвечает за Геулу здесь. Кстати, в слове «Давид» – «далат», «вав», «далат». «Далат», «далат», а в середине «вав» – канал «шефы», который идет. Само слово «Давид» – десятый уровень. Он завязан на этом числе «далат», на букве «далат», на четверке. У нас здесь и возникло. Как буква, соединяющая вот с этим землю, адмас Исраэль, с этим десятым уровнем, с корнем творения. А что осталось, если отделить эту букву? Останутся три буквы. Алеф, Мем и Тав. Слово Эмет, истина. Очень интересно. У нас были занятия про Эмет, про истину. И там было сказано, Мидраш приводился, что Всевышний сбросил Эмет на землю. Отделил от неба. Здесь что идет? Далат. Там в этом слове есть Эмет и Далат. А Далат, наоборот, соединение с верхом. Ни мало, ни много к восстановлению Эмет. Вот что произойдет в конце. Буквы говорят, почему вот Иегескель ввел это. Он говорит в определенных местах, что будет новый рух, новый дат придет. Понимание сердцем, душой, души. Да, это понимание души. И вот здесь мы это видим. МС снова будет подтянена к небу, к Шамаям. Через эту букву Далат. Вот почему он следует этому термину «адмас Исраэл». Что слово «адмас» оно вот несет в себе концепцию, концепцию Геулы именно. Причем на таком очень приличном уровне уже, по-моему, к заключению это пойдет. На последнем этапе. Так, значит, вот это три ступени, которые описывает пророк в том, что должно происходить. Выход из могилы, добровольное, значит, выздоровление духовное и уже вот овладение вот этими концепциями, о которых мы говорим, связью с небом. Как было во время первой Гулы, Мицраим, там тоже были три этапа. Первый этап – это мы вышли из тюрьмы, из Мицраим. Дальше 40 лет ходили по пустыне. Ну, в Мицраим сидели в тюрьме, это было, значит, явное ослабление. Там, говорит мне, что дошли до какого-то 49-го уровня, что дальше катиться некуда было. Больны. Вывели нас. Вот 49 лет мы ходили, лечились в пустыне. Ман там был, вода там из скалы шла. Многие хорошие вещи были в пустыне. Это второй этап. И дальше, после этого, как бы, революционного периода, Эрет-Исраэль. Но, правда, тут переход такой произошел, что в этой пустыне народ таки остался. Люди там, они не дошли до Эрет-Исраэль. Там они, в этой могиле, как сказано, трупы ваши в могилу и ляжете. Целое поколение, они там вот полегли. Но зато остался другой народ, который уже не был, был свободен от того пребывания в Мицраим. И они как раз и вошли в Эрет-Исраэль. Ну, там тоже складывалось не все так гладко. Сначала было все хорошо. Первый город – это Ильёху. Они им владели прекрасно. 7 раз обошли, крикнули в шафар, и стены рухнули, все истребили там и, значит, завоевали. Дальше начались проблемы. Что один из людей, он, ну, позарился на там вещи, которые нельзя было брать, надо было сказать, все уничтожить. Значит, его там привлекли некоторые вещи, из-за этого уже начало все и покатилось. Следующий город они проиграли, были разгромлены. И дальше все уже шло совсем не так гладко, как могло бы быть. То есть мы видим, в первой Гуле было 3 этапа тоже, но они не были этап без возврата, как бы. Приходилось, значит, работать, и эта работа не была сделана правильно. Что естественно, мы не можем их упрекать. Люди жили в Мицраим. Ментальность египетская. И помимо этого, еще, наверное, было и свое тоже. Чего ж списывать все на этих другие народы. Своего тоже достаточно. Ну и, в общем, так оно и закончилось, что выбросили из земли надолго. И, значит, сейчас вот дальше оно так и идет. Это вот вторая... Это сравнение с той Гулы, которая будет, с первой. Но 3 этапа были. Рождение человека. Там тоже есть 3 этапа. Выходит на свет. Это как выход из тюрьмы. Я не знаю, как ему там было, но, во всяком случае, это точно выход из тюрьмы к свету. Дальше 2-й этап. Ну, учится ходить, разговаривается, растет, там, приспосабливается как-то к этому миру. Это вот, значит, приспособление, реабилитация, выздоровление, можно уже функционировать. Ну и потом начинается уже взрослая сознательная жизнь со всеми ее перипетиями. Значит, мы видим тоже 3 этапа. Ну и мы знаем, что они не совсем гладко проходят. Так, первый с криком вырывается оттуда. Потом там, значит, ходит с трудом, падает, плачет, там конфетку не дали. А дальше взрослая жизнь, там, конечно, не совсем все, как мы хотели бы. Причем, если бы было, как мы хотели, было, может, еще хуже. Так. Ну хорошо, вот эти три этапа. Теперь посмотрим, как эти три этапа описаны у самого пророка. Значит, он в том же Перек говорит следующее. Значит, там история про кости, как мы знаем, и дальше такая вещь идет. «И пророчествовал я, как повелено мне было». Это Иезекииль говорит. «И раздался звук, и когда раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум, и сблизились кости, кости ее». Это первый этап. Кости стали сближаться и стали вместе. Что за кости? Ну, мы знаем, на занятии уже было в предыдущие разы. Там Всевышний, это народ твой. Это люди. И вот что обозначено здесь на первом этапе. Люди сближаются. Шум большой. Раш. Ну, это значит, это признак, вот этот шум, это признак ситрахра работает. Сражение вот такое. Это не гладко будет. Но все-таки произойдет это сближение. Кости сблизятся. Это диаметральное противоположность тому, что есть сейчас в Израиле, скажем. Ну, кто здесь живет, они прекрасно знают, как здесь все сближено. Дальше читаем. «И вот на них и видел я, и вот на них жилы». Вот второй этап. Появляется соединение в народе. Первое соединение, первые кости сблизились, а теперь начинается их общее функционирование. Это уже следующий этап. Народ начинает функционировать как единая система. Дальше что последует за этим? «И плоть поднялась». Значит, вот плоть, басар. Это третий этап. Появляется чувствительность. Плоть – это то, что чувствует. Бывает сердце каменное, лейф-эвен, а бывает лейф-басар. Вот об этом здесь речь уже. Появляется чувствительность, живое. Про кость саму еще не скажешь, она живая. Про сосуд тоже не скажешь, что живые. Но вот плоть, она уже имеет свойство живое. К чему жизнь? Ну, чувствительность к небу появляется. Чего мы сейчас лишены? Это новый уровень. Оживление как бы. Вот чтобы прийти к этому оживлению, надо пройти те два. Единство, понимание, что мы не чужие. И единое функционирование, это второй этап. Не просто понимание, что мы из одного теста. А что система, которая действует, это следующий этап. И вот когда эти два будут, вот тогда пойдет эта жизнь сверху. Новое как бы. Оживление сверху. Но сначала надо вот эту работу сделать, которая вот здесь на земле, она от нас зависит. А дальше будет это уже оживление, плоть появится, связь с небом. Иная, не та, которая сейчас. Я не говорю, что сейчас вообще нет, есть, но значит, как день и ночь, разное. И дальше после этого, уже этого этапа, что будет? Читаем. «И плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху. Но дыхание, но рух нет в них. То есть вот этот третий момент, четвертый момент же кожа покрывает, но еще чего-то не хватает. Рух, это вот жизнь, как бы ее не хватает пока. Но давайте смотреть, что получилось. Что-то это все объединено теперь, живое уже, и кожа покрыла. Это концепция третьего храма. Шхина спускается. И, значит, вот после того, как это уже все это будет сделано, тогда уже еще заключительный пятый аккорд, и уже вот этот все окончательно будет установлено. Через эту шхину пойдет вот какая-то специальная шефа, которая уже завершит весь этот процесс. Но здесь отмечено 5 этапов. Так. Теперь возвращаемся к этому пасук, который мы изучаем, 12-й пасук. И там сказана такая вещь. Значит, я открываю могилы ваши, и подниму я вас из могил ваших, народ мой, из могил ваших, ами, народ мой. Значит, на этом этапе, на втором, будет действовать эта сила не просто, что народ, а народ Всевышнего. Это мы должны будем осознать. Сейчас до этого очень далеко. Те, которые думают, что ну вот мы евреи, там всякое такое, там Авраам и Сара были раньше у нас общие. Но здесь говорится про другое. Аминь, народ мой. Это существенное преобразование. Что значит мой народ? Что стоит за этим? Ну, посмотрим. Можно прочесть по-другому, если другую огласовку дать. Не ами, а ими, со мною. Народ мой – это народ, который со мною. Мы станем его народом. А как узнать, значит, его народ или просто Ам-Исраэль, как сейчас? Как прийти к тому, что мы действительно дошли до уровня, что мы уже народ Всевышнего? Значит, по-видимому, от них мысленный отчет мало. Нужна реальность какая-то, которая за этим стоит. Должно быть духовное восхождение до уровня, когда мы чуть будем считать, да, вот мы его народ. Но сейчас мы про это поговорим, что здесь с этим стоит. Мы будем сейчас работать с этим словом «ами», «народ мой». Значит, это слово, кончается на букву «ют», это 72-я буква в пасук. 72 – это, значит, очень-очень высокое число. Что оно означает? Если взять имя Юд-Кей-Вав-Кей и представить его 4 разными записями, как бы 4 этажа взять, то это будет самый верхний этаж, гематрия 72. Это имя Творца на самом верхнем уровне, но это имя самой-самой высокого качества геулы. Это число 72. Ами, мой народ, значит, надо быть вот каким-то образом подключенным к этому числу 72. А как-нибудь подключен? Это очень высокое. При этом можно только в сказках читать. Как туда подключиться? Это проблема. Давайте смотреть. Вот перед нами стоит вопрос конкретный, как подключиться к этому числу 72, которое здесь прописано. Оно говорит про ми, про народ, значит, про нас. Ну, давайте думать, смотреть. Значит, код этого пасук 164. Код – это номер перек, номер пасук, количество слов пасук и число букв пасук. Четыре числа, четыре координаты образуют код. 164 в данном случае. Теперь мы поступим несколько неожиданно. Но это легитимный прием, не то, что один раз за все время работает. Это работает. Мы возьмем и этот пасук оборвем на слове «ами», «народ мой». Как бы часть пасук, и мы на него снова посмотрим, как на отдельный пасук. И тогда его код будет уже 138. Те же самые четыре параметра в этом уже новом пасук. 138. Вот у нас есть два кода. 164 и 138. Давайте сложим эти два числа. В сумме получится 302. Это число на последнем занятии прорабатывается. Это гематрия слова кевер, могила. Выводят нас из могилы здесь, наших могил. Не папуасов каких-то, а наших могил. Мы сидим в могиле. Нас оттуда выводят. В качестве его народа, ами. Вот мы имеем здесь слово могила. Нас выводят из могилы. Понимаете, мы живем, мы не смотрим нашу жизнь, как мы пребываем в могиле. Что мы привыкли? По сравнению, это нормально. Ну, Адам, когда он спустился в Ганейден, он почувствовал, что не совсем нормально, что он был Ганейден. Но потом, которые рождались после него, они знали про Ганейден, но эта жизнь была совсем не как в могиле для них. Так вот мы здесь имеем дело слово могила, гематрия 302. Так. Ну, это уместно, поскольку есть выход из могилы. Дальше давайте смотреть на числа. Ну, вот дальше здесь это слово ми связано с числом 72, как мы говорили. Высокое очень число. Те, кто были на прошлых занятиях, когда был цикл про Мишиях, они знакомы с такой концепцией. Там возникало число 226. Я уверен, что люди, которые были, они его не забыли. 226. Что это за число? Оно означало область, относящуюся к Мишиях. И эта область описывается двумя числами. 26 и 200. 226 – это 26 и 200. 26 всем известно, это имя Юткей Вавкей. А 200 – это переход в другое измерение. Так вот, 226 обозначает имя, которое связано с Творцом и другим измерением. Это 226. Так, теперь здесь мы имеем 72. Ами. Если эти два числа сложить, 226 и 72, это имя, которое, имя Мишия, которое отвечает за Геулу, и 72, о котором говорит этот пасук, ами, мой народ, получится 298. А 298 – гематрия слова цибур. Цибур – это есть объединение людей. Народ в данном случае. Мы говорим «ами», с этим связано число 72. И вот мы получили 298, цибур, соединение людей. И здесь возникает это число 226, Мишиах. И вот это здесь ответ на то, а как нам подключиться? Как нам подключиться к этому числу 72? Ответ – Творец мироздания, который заботится о своем народе, пошлет человека, душу, с которым сам напрямую связан, и с которой можно иметь дело. Она здесь, перед нами, около нас. И те, кто пойдет за этим числом 226, эти Мешиих, вот они и пойдут к этому числу 72. Они и выйдут из этой могилы. Это будет оживление. Это вот концепция «Амий, мой народ» в плане Геулы. Я спрашиваю, вот я этот человек нормальный, живу здесь, и что, что же? Там один одно скажет, другой другое. Надо будет слушать, что Мишель говорит. Так, дальше. Теперь мы используем другой код, 164, код всего пасук уже. И тоже применим к этому числу 298, которое обозначает народ в данном случае. Так вот, равенство будет такое. 134 плюс 164, код пасук, как раз и получаем цибур, 298. Значит, мы к этому цибур, к народу, пришли через код пасук 164 с использованием числа 134. 134 плюс 164, кажется, будет 298. Что такое 134? Мы тоже на предыдущих занятиях, когда был цикл про Мешиих, мы про это говорили. Это гематрия слова «хиполит» – «беглец». И вот про него у Гескеля сказано следующее. Это 24-й перек, заметьте, 26-й пасук. 26-й пасук – это имя Ашема. И что здесь сказано? В день тот, Байом Хаху, явно ссылка на конец времен, это язык Танах, Байом Хаху, отвергнут, в день тот придет беглец, Хаполит, беглец, Хаполит, к тебе, к Хескелю, чтобы известить тебя. В день тот отверзнутся уста твои с появлением Берлица, и будешь говорить, и не онемеешь впредь. Значит, речь идет о конце времен, если никогда не был немым. И будешь им знамением, и узнают, им это народу, и узнают, что я Господь, я Ашем. Значит, вот народ получит эту связь с Ашем через этого, значит, беглеца, Ипполит. А гематрия Ипполит, кажется, 134, которая у нас здесь возникла. Вот этот 134, беглец, душа, придет к Хескелю, ну, не в гости, я слышу, не в гости, а подсоединиться к нему. И все. Это про конец времен. Так. Так вот, здесь это число 134 возникает. 134 плюс код 164, как раз и будет цибур 298. Значит, что мы отсюда видим? Мы видим, что это преобразование народа произойдет в тот момент, когда придет этот беглец. Всевышний должен послать вот эту душу, душу Мешиих, которая идет, войдет в человека, который уже живет здесь, в Хескеле на самом деле. Тут все очень прозрачно. Пророк между нами живет, мы просто не знаем, где он находится. Полагаю, где-то в Эрец-Исраэль. потому что тут они, все основные события-то и будут. Ну, а где? Где-то. Вот когда он получит дополнительную душу, тогда он получит эту силу воздействия на 298, на цибур, на народ. Сейчас он этого воздействия не имеет. Но когда придет этот беглец к нему, вот тогда будет это. Так. Теперь, ну, до сих пор все было достаточно как бы радужно. А сейчас начнутся некоторые осложнения, как в жизни бывает. Значит, в чем они состоят? Значит, мы говорим про народ будет, значит, мой народ поднимет он нас из могил наших. И здесь некоторая проблема есть. Какая проблема? Знаете, без проблем изучение становится очень скучным. Все интересы изучения начинаются, когда видишь проблему. Если развивается гладко, это не изучение Торы. Так вот, значит, 39-й перек, в нем говорится о войне с Гог. Заключительная война, ну, примитивное понимание, там придут, окружат Иерусалим, там все такое, забудьте про это, ни в ни при чем. Война с Гог – это духовная война, которая длится давно-давно. И вот здесь пишется о заключительном этапе. Сила Гога действительно, так сказать, выйдет вот оттуда, из той башни, на самом деле, Вавилонской. Вот уже начнется, так сказать, заключительные события. Начнутся заключительные события. Вот про эту войну здесь Хескель описывает, говорит. И, значит, тут есть такой пасук 11. Здесь говорится следующее. И будет в день этот, я дам Гогу место. Гог от Творца получит место. Что за место? Там могилу в Израиле. И дальше говорится, должен пасук, и погребут там Гога, и все множество его. Не только Гог появится, пойдет в эту могилу, но его множество, то есть отряды, которые пойдут за ним. Про отряды говорится до этого у пророка. Значит, кто в этих отрядах? Войско будет сильное очень. А раз так, то неминуемо там есть евреи. Если бы только сражаться с французами, или там с итальянцами, или пусть с китайцами, это было существенно бы легче. Талмуд учит нас, что главные наши враги – это мы сами. Это абсолютная правда. Народу была дана и есть уже специальная сила, которой других народов нет. Если эта сила окрашена в темный свет, цвет, черноватая, вот тут начинаются, так сказать, настоящие беды. Тут и Холокост будет, и на немцев нечего списывать. Не они главные в этом деле. И другие вещи. Мудрецы нас учат, народ, мы сами себе враги, главные. Это очевидно. Кто нам сейчас угрожает? Иран, что ли? Все разваливается за нас самих. Так вот, значит, вот этом, в отрядах народа, этого Гога, конечно, будут евреи. Это нормально, Бог представляет себя не то, что вот какое-то там национальное, там, грузин или еще кто-то. Не в этом дело. Мы говорим о силах каких-то. Значит, вот в этом отряде будут, и они будут похоронены. Вместе с Богом пойдут туда, в землю. И вот здесь, мне кажется, есть проблема. Здесь сказано про войну с Богом, что часть людей пойдет в землю, я про евреев сейчас говорю, я про них не говорю, про евреев. Здесь говорится о том, что вы будете подняты из могил ваших. Как одно увязать с другим. То есть, если вы пойдете в могилу, я вас подниму из могилы. Это разные вещи совсем. Мы должны сказать, что не все поднимутся. Не все выйдут из галута. Это вот употребление слова «из могил ваших». Вот «мем», предлог «мем», он означает нередко какую-то выборку из множества. Не все множество, а ми множество. Выборка оттуда идет. Например, когда говорилось про жертвоприношение Каина, там сказано, что он принес в жертву мипри адама от плода земли. И объяснение дается такое, что он принес плоды нехорошие, не лучшие, а такие неприглядные, что ли. Я не думаю, что этот пасук надо понимать буквально. То есть я уверен, что не надо понимать буквально, что вот он пожалел яблоки для Творца. Не в этом дело совсем. Но при удачном объяснении окажется, что вот это не лучшее, что было в самом Каине, он представил перед Творцом. Вот что на самом деле там это обозначает. Это выборка. Так и здесь у нас. Таких моментов много в Танах, когда говорится «мем» и берется какая-то выборка оттуда. Вот так и здесь. Из могилы выйдут не все. И те, кто вот предназначен для могилы с Гогом, они вот в той могиле и будут. И никуда не деться. Но часть выйдет. А что будет, значит, с остальной частью? Какова их судьба? Значит, ну, я скажу, я не знаю. Я не хочу, так сказать, говорить, что вот так будет. Потому что как будет, ну, вот он знает. Это точно. Но можно какие-то общие вещи все-таки говорить. Общие. Не настаиваю на том, что вот действительно так и будет. Но я полагаю, что самолеты будут летать уже к тому времени, Бен-Гурион, аэродром откроют, и, значит, желающие могут покинуть в Уругвай там полететь, или там, в Северную Америку, или в Африку, куда угодно. Мест много на Земле. Кому не понравится здесь быть, так, пожалуйста. Такое. А остальные, которые не захотят, значит, уезжать, улетать, уплывать, что с ними будет. Ну, значит, из тех, которых не хотят, не захотят идти за Меших, я этих имею в виду. Тут возможен такой вариант, что они таки погибнут, умрут тем или иным способом. Но это не будет еще окончательная смерть, как бы в том смысле, что они будет следующий Гилгуль у них. А у других и не будет Гилгуль следующего. И так и останутся уже. Вот такие варианты возможны. То, что будут души, которые не получат хорошего, это известно. Я сейчас приведу источник для этого. Ну, вот как-то оно будет складываться по главному мотиву, что ли, кто смеши их, тот хорошо. он с ним и пойдет. Кто нет, ну, кстати, это будет процессом, легко все управлять, но это процесс так. Кто нет, они могут, так сказать, погибнуть, умереть. С последующим возрождением, следующее рождение, здесь тоже, значит, будет. Либо они умрут навсегда. Вот эти три варианта, они, по-видимому, будут иметь место. Ну, еще вариант есть эмиграция. Там что будет происходить? Ну, что-то будет. Как дальше будет складываться события? Может, они назад снова решат поехать? Там как-то перерешат свое решение? Нас сейчас детали не интересуют, поэтому мы не знаем их на самом деле. Зачем гадать? Ну, вот что такое? Ясно, что некоторые пойдут за Мешиах, некоторые нет. И вот те, которые нет, часть из них пойдет в могилу навсегда. Это вот войско Гога, как предсказано. Гог навсегда уйдет вниз, и они вместе с ним навсегда. Значит, где это сказано в Танах? Это прямо сказано у Даниэля, 12-й перек. Здесь говорится так, первый пасук, 12-й перек. «И спасется в то время народ твой, все те, которые будут записаны в книгу жизни». Значит, этот пасук. Народ твой. Что значит народ твой? Народ, который пойдет за Даниэлем. Так же, как здесь мы говорим, народ пойдет за Иезекиэль или за Мешиах. И они вот будут записаны в специальную книгу. Они спасутся. То есть здесь ангел, большой ангел очень, он говорит Даниэлю о том, что будет. Будет книга, в которую кто-то будет записан, но не все. И вот те, которые записаны в эту книгу, они спасутся. Что это за люди? Сказано, это твой народ. Те, которые пойдут за Даниэлем. Значит, следующий пасук. «И пробудятся многие из спящих во прахе, во фор, земном. Одни для вечной жизни, а другие на поругание и вечный позор». Здесь идет расслоение на две части. Здесь мы не говорим про другие народы. С ними тоже что-то будет происходить, может, тот же самый процесс. Но здесь речь идет исключительно о народе Даниэля, о евреях. Разделение на две группы. Одни для вечной жизни. Ну, что значит вечная жизнь, требует понимания. На одном занятии это уже говорилось, на самом деле. Я сейчас не буду повторять, потому что времени не так много осталось. А вот другая часть – на вечное поругание и позор. Все. Для них, значит, свет закрыт. Я полагаю, они не будут больше перерождаться просто. Они как погибнут, так и погибнут. Все. Так. Не только у многих пророков, не только у одного или двух, а это очень часто встречается, когда говорится о остатке народа. Остаток народа будет спасен. Вот отсюда мы тоже слышим, что не все, а остаток только. Что это за остаток такое? Что это за привилегия быть спасенным? Ше-эйрис. Это слово можно разбить на две части. Первые три буквы шин алеф рейш. Это слово «рош» – «голова». И потом «ют-таф» – гематрия 410. Гематрия – слово «кадойш». Вот получается этот шеерис, остаток, который будет спасен, Он обозначен как глава и слово «кадош». «Кадош» – это оторванность материи. Всевышний – он «кадош» абсолютный. Потому что там нет никакой материи. Это концепция оторванности от материи, как космос, что ли, по отношению к нашему пространству. Так вот, глава, которая не связана с Землей, а имеет вот такую связь с тем другим пространством. Вот такие будут спасены. Дальше это слово можно интерпретировать по-разному. Вот первая вот такая интерпретация здесь есть. Подключение кверху через голову. Так. Дальше. Ну, дальше давайте читать пророка, что он дальше говорит, Иегескель. Дальше будут интересные вещи. Ну как, я считаю, до сих пор тоже было интересно. Почему я говорю интересно, что сейчас будет сказана некоторая вещь, которую вы никогда не слышали. Я вообще никогда не слышал. И тут я, значит, как бы скажу вещь, которая... Ну, я позволю себе сказать, что... Значит, люди ее не знают, вот так скажем. Ни в каких комментариях это не прочтется. Там все по-другому пишется. Но я, так сказать, свободный человек, могу говорить то, что хочу. Значит, есть вот интересная очень информация сейчас будет у Иегескеля. «И было слово Господне ко мне, сказано, а ты, сын человеческий, возьми себе дерево одно и напиши на нем Иегуде и сынам Израиля, объединившихся с ним. И возьми дерево другое и напиши на нем Иосиф, дерево Ефраима, и всех сынов Израиля, объединившихся с ним». Всевышний говорит Иегескелю: возьми одно дерево, другое дерево, на первом пиши Иуда, на втором Иосиф через Ефраима. Это концепция Мишиах бен Йосеф. Ефраим – это одно из имен, которое приписывается Мишиах бен Йосеф, но это не прямое его имя, а как бы по концепции. И означает оно следующее. Гематрия 331 – Ефраим. Это 131 плюс 200. 131 плюс 200, как будет 331. 200 – это переход в другое измерение. А 131 – это ангел. Гематрия ангела одного. Абсолютно черного, имя которому Самуэль. Там на той стороне, левой, черной, есть два – он и она главные. Вот Самуэль – это он главный. Так вот, Ефраим – это 131, это Самуэль. И 200 – другое измерение. То есть, когда Танах приписывает Мишиах бен Йосеф имя Ефраим, здесь говорится о том, что вот этой душе будет дана сила другого измерения, которое сможет поразить ситру Ахру в самом ее корне. Вот это имя Ефраим. По числам. Там по буквам тоже можно разбирать. Но вот по числам так. Так вот, здесь говорится дерево Иуда. Это дерево Давида. То же самое колено. Мишиах бен Давид. Дерево Йосефа через Ефраим, Мишиах бен Йосеф. И напиши имена тех, которые к одному присоединились, и тех, которые к другому присоединились, объединились с ними. Это как раз то, про что мы говорили. Кто пойдет за Мишиах из этой могилы, за ним пойдет. Он вот пойдет на эти два дерева, либо на одно, либо на второе. А другие, которые не пойдут, они не будут записаны на этих деревьях. Они так и останутся в этих могилах своих. Или в Африку поедут. Дальше что будет происходить? К чему все это? Читаем дальше. И приблизь их один к другому, как будто дерево одно, и превратятся в одно дерево в руке твоей. О чем сейчас речь? Ну, был Мишель бен Йосеф, был Мишель бен Давид. Люди, которые с одним, люди, которые с другим, прекрасно, можно понимать. А сейчас что, соединил и стало одно дерево? Это как понимать? А вот здесь есть секретная информация. На самом деле, Мишель бен Йосеф – это душа, которая шла через Гулим, Гилгулим, Гилгулим. Мишель бен Давид – это душа, которая шла через Гилгулим, Гилгулим. Но это на самом деле одна и та же душа. Просто Творец ее расщепил как бы на две части – пустил в плавание по Гилгулим, по поколениям, и в конце снова присоединение. Чем душа та же самая. Это вот та информация, о которой здесь идет речь. И дальше. Значит, перек продолжается, я кое-что пропускаю здесь. И сказано следующее. Это в том же самом перек, который говорит про воскрешение мертвых. Все то же самое перек, 37-й. Мы видим, что он говорит про Мишею здесь. Так вот, здесь говорится следующее. Давайте черт посук. «И слуга мой Давид, царь над вами, над ними, и пастырь один будет у всех них, и установлением моим будут следовать они, и законы мои соблюдать и выполнять их». Значит, вот здесь говорится о этапе, когда заключенном этапе, когда вот эти два дерева будут соединены уже. И вот здесь снова появляются вот эти два. Давид, царь, и пастырь. Что за пастырь здесь? Ну, я думаю, что я сейчас числа приводить не буду, но там речь, если, поверьте мне, значит, я делал все эти выгрузки, там возникает вот эта концепция Мишель бен Йосеф по числам. То есть мы видим и Давид здесь, и Йосеф. И один, и другой будут. И дальше еще здесь обозначена эта концепция следующим образом. 26-й же пасук, опять 26-й. А нет, извиняюсь, 25-й, следующий. Значит, говорится там, и Давид, слуга мой, сейчас, секунду, извиняюсь, минутку. Ага. Тут сказано такое, значит, и Давид, слуга мой, Эвет, Авди, князь их вовеки. Здесь Давид и князь Наси. Значит, речь идет уже о соединении. И дальше, если почитать у Гескеля в тех места в конце уже книги, когда он говорит про восстановление, про построение третьего храма, там он исключительно упоминает слово «князь». Имеется в виду Мешех бен Йосеф. Мешех уже общий. Вот здесь это тоже указано. Давид, он князь. Я не привожу опять-таки здесь чисел, потому что это довольно тонкие такие сложные вычисления, их много, это просто голова может немножко кругом пойти от всего этого, а все равно не запомнится. Но здесь мы видим концепцию в этом Пэраку и Хескель о том, что на самом деле это одна и та же душа. У пророка Захария в 12 перек, в 10 пасук тоже про это говорится. Там совершенно спрятано, секрет, там еще трудно это увидеть. Но тоже речь идет о том, что это одна и та же душа. Душа Мешиах. Значит, ну вот, я полагаю, что на следующем занятии мы кончим прорабатывать и Хескеля, и я еще планирую пойти в Гемору, которая будет говорить про Тихиас Хамисим, про воскрешение мертвых, что Гемора имеет там в виду. Значит, пожалуйста, какие есть вопросы? Миша, пожалуйста, отключите там.
Да.
Пожалуйста, какие вопросы?
Я вопрос.
Да, я слушаю.